Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1280-я встреча у нас с вами в цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к 15 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы уже говорили, что эта глава предваряет собой заключительную последовательность из 7, описанную в книге Откровения и касающуюся периода Великой Скорби. Здесь начинаются 7 чаш гнева, изливаемые на землю. И я хочу еще раз перечитать 7 и 8 стихи 15 главы. Я в прошлый раз думал, что мы завершили разговор по этому фрагменту, но потом решил, что есть смысл некоторые вещи повторить, а кое-что и добавить. Итак, Откровение Иоанна Богослова, 15 глава, 7 и 8 стихи. «И одно из 4 животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не закончились 7 язв 7 ангелов». Вы помните, что эта сцена происходит перед престолом Бога в небесах. И чаши наполнены не Божьей любовью, а Божьим гневом. И сам уже тот факт, что мы продолжаем читать о храме, очевидно, указывает на то, что речь здесь идет никак не о церкви, потому что храм и святилище никак не связаны с церковью. Да, это замечательные образы Христа, и для нас с вами здесь есть духовные уроки. Мы об этом уже неоднократно говорили в наших беседах, особенно в связи с книгами пророков и также в связи с повествованием о том, как был построен храм и до этого, как была построена скиния. Да, скиния – это Божий портрет Христа. Однако это не значит, что мы сегодня должны строить такой храм или скинию. И очевидно, что здесь речь идет о людях, у которых были и храм, и скиния. Речь идет об Израиле, о разных периодах истории израильского народа. И я понимаю, что многим сложно это признать, сложно это принять, потому что они исключают Израиль, когда речь идет о Божьем замысле и Божьей цели в новозаветные времена. Однако сам Новый Завет никак Израиль не исключает. Итак, перед нами будут 7 золотых чаш гнева, и они представляют собой заключительную часть периода Великой Скорби. И да, это не просто маленькие такие чашечки, это большие, как сегодня принято говорить, конкретные чаши. Такие чаши использовали в храмовом богослужении. Один раз в год первосвященник входил в святое святых с чашей, наполненной кровью, и эта чаша указывала на искупление от греха. Итак, 7 ангелов, облаченных в священнические одеяния, выходят из небесного храма, потому что они больше не занимаются служением милосердия. Теперь у них совсем не свойственное им служение – изливать чаши гнева на мир, отвергающий Христа. Мир, отказавшийся от крови Иисуса Христа, теперь должен понести суд за грех самостоятельно. Этот суд не является результатом сатанинского или человеческого действия. Нет, это результат прямого действия Божьего, действия Иисуса Христа, того самого кроткого Иисуса. Но мы ведь помним эти непривычные слова, которые мы уже читали. Это словосочетание «гнев агнца». И ведь вроде бы не может ягненок или агнец гневаться. Ну, со львом с ним все понятно. Он рычит. Ну, а ягненок, агнец, какой же здесь гнев? Да, друзья, здесь перед нами именно гнев агнца. И мир когда-то от этого придет в шок. Но ведь и ветхозаветные пророки также использовали этот образ, описывая Божий гнев, который изольется в суде. У пророков картина заключалась в том, что чаша Божьего гнева наполняется постепенно, потому что Бог долготерпелив. Однако Божьему долготерпению придет конец, и тогда совершится суд. Мы также читаем здесь о дыме. Дым, как мы видим в тексте, связан с Божьей славой. Я не хочу сейчас в это углубляться, но мы об этом говорили весьма подробно как раз в связи с проявлением Божьей славы в Ветхом Завете. Как мы уже отмечали, семь ангелов с семью золотыми чашами четко показывают, что суд этот исходит именно от Бога. Он не является результатом человеческого просчета, человеческих ошибок или сатанинской вражды, сатанинского действия. Ну и скажу еще несколько слов о числе 7, которое красной нитью проходит через все Священное Писание и конкретно через Откровение Иоанна Богослова. И это число мы с вами уже видели и еще увидим. Это, конечно, не число совершенства. Многим сегодня кажется, что в Писании число 7 – это именно совершенство. Нет, я еще раз повторяю. Оно указывает на полноту. И в данном случае это полный и завершающий суд Божий над миром, в котором мы с вами живем. Ну и вот теперь мы переходим к 16 главе, к излиянию чаш гнева. И давайте прочитаем первый стих 16 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Обратите, пожалуйста, внимание. Господь Иисус Христос и здесь стоит, так сказать, у руля или во главе всего. Вы помните, как он открыл книгу с семью печатями, тогда, когда никто не мог ее открыть? И таким образом начались вот эти последовательности из семи. Но он продолжает действовать. Он стоит во главе всегда. Именно он идет к победе. Именно ему принадлежат сила и слава и величие. И это его суд над миром, отвергающим Христа. Отец отдал весь суд в его руки. Именно он отдает приказ, который приводит, скажем так, механизм этого суда в движение. И нет никакой задержки, ничего пропущенного. Приказ дан, и семь ангелов его исполняют. Людям, даже христианам, очень трудно поверить, и поверить не только на рациональном, но и на эмоциональном уровне, что Бог изольет свой гнев на мятежный и безбожный мир. Поверить и принять, что Бог разрушит эту цивилизацию. Но понимаете, все, на что мы смотрим сегодня, находится под рукой судящего Бога. Мы с супругой очень любим путешествовать, посещать новые места. И знаете что? Вот идешь по улице большого города утром, и кажется порой, что в рай попал. Солнышко светит, деревья зеленеют, здания кругом такие красивые, люди приветливые, улыбающиеся. А вот идешь по той же улице поздним вечером или даже ночью и понимаешь, что совсем-таки это не рай. Ты видишь грех человека в его многочисленных проявлениях. И на той же улице есть все, чтобы угодить плоти во всех ее, в кавычках, пожеланиях, включая и самые гнусные, и самые гадкие. Но знаете, ведь и это все также придет к концу. Помните, как апостолы показывали Иисусу Христу красоту Иерусалимского храма? А он им ответил тогда, что камня на камне здесь не останется от всего этого. И вот эти слова Спасителя буквально шокировали апостолов. Они ничего подобного не ожидали услышать. А он им сказал, не останется здесь камня на камне. И вот я тоже, глядя на окружающий мир, укрепляюсь в мысли, что все это будет разрушено рукой Бога-судьи. Камня на камне от этого не останется. Бог все это будет судить. И сгорит все ярким пламенем, поднимется черным дымом. Вот именно поэтому и надо нам собирать сокровища не на земле, а на небесах. Потому что там ни ржавчина, ни моль не съедят их, и где воры не подкопают и не украдут. Потому что здесь-то мы в любом случае когда-то все потеряем. Мне иногда возражают: нет, у меня депозиты лежат в очень надежных местах. Ничего с ними не случится, ничего я не потеряю. Но вы понимаете что? С депозитами может и не случиться. Но ведь с вами-то вполне может случиться. И уж точно случится. Даже если ваши депозиты вас не оставят, все равно рано или поздно вы их оставите. Вы с собой ничего не возьмете. И это столь же плохо, как если бы их украл вор. В некотором смысле даже хуже. Потому что если бы их украл вор, то была бы хотя бы какая-то надежда найти этого вора и вернуть украденное. Здесь же произойдет то, что уйдете вы, а депозиты останутся на земле. В смерти вы разожмете свою руку, и все, чем вы в кавычках владеете, вас оставит. Ну или это вы его оставите. Да, мир, в котором мы живем, находится под Божьим судом, и верующим это бывает трудно принять. Нам так часто говорят о сладкой и доброй любви. И средний человек, даже христианин, считает, что вокруг лишь сладость и доброта и жизнь, усыпанная розами и пропитанная розовой водой. Считают, что Бог столь добр, что Он никого не будет наказывать. Но прочитайте же книгу Откровения Иоанна Богослова. Вот это и есть суд, и он подробно здесь описан. А теперь давайте пойдем дальше и прочитаем второй стих 16 главы Откровения Иоанна Богослова. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Винсент пишет об этом так. «Каждый из ангелов, когда приходит его черед, покидает небесную сцену». Иными словами, ангел покидает то место, где находится седалище Божьей милости. Потому что приходит день суда. Ангел изливает чашу суда на землю. И первый из чаш интересно вот чем. Кажется, что Бог устраивает биологическую войну, нападая особым образом на последователей Антихриста. Писание говорит, что жизнь всякой плоти, или в русском переводе «душа всякой плоти», в крови. Но также и смерть плоти или смерть всего живого в крови. Вот эти гнойные язвы куда хуже проказы или даже рака. И сегодня, по мере того, как человек находит средства от новой смертельной болезни, появляются другие болезни. Вот это Божьи суды, через которые Бог физически показывает, в каком состоянии находится человек морально, в состоянии полной развращенности. И сравнить это можно с шестой из казней египетских. И это, скорее всего, точно такая же опухоль или такая же язва. Интересно отметить, что Моисей предсказывал суд, который некогда именно так придет на Израиль. Об этом мы читаем в книге Второзакония, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И дальше в той же главе, в 27 стихе. «Поразит тебя Господь проказую египетскую, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться». Вот это не просто рана, это язва смертельная. И здесь же, чуть ниже, в 35 стихе мы читаем. Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей». И Моисей все это предсказывал. Все это предназначено для тех, кто принял начертание зверя. Ну а тем, которые этот знак не приняли, тоже приходится нелегко. Мы видели, что они не могут ни покупать, ни продавать. Но ведь понятно, что человеку нужно что-то есть, и он будет добывать пищу. Тем более, что если у этого человека есть семья, и семью надо кормить, тогда на нем особая ответственность. И покупать при этом он не может. Милостыню просить тоже не сможет, потому что ему никто не подаст. Помните, Христос говорил о том, сколь благословенен будет подавший ему воды. Итак, представьте себе человека, который не принял начертание зверя. Он не может ни продавать, ни покупать. Он не может работать, потому что в этом случае ему никто ничего не заплатит. Он не может просить милостыню, потому что не подадут. А у него еще семья, и у него несколько голодных детей. Вы знаете, я был бы совсем не склонен обвинять или упрекать такого человека, если бы в таком случае, в такой ситуации он пробрался в магазин и добыл там еду для детей. Потому что детишкам-то кушать надо. Вот это сильнейшее и вполне понятное побуждение любого человека. Кушать хочется. Но если нет на тебе знака зверя, то не получится. Но даже если есть, то будут серьезные проблемы. Хотя и с другой стороны. Потому что в конце великой скорби Бог совершит свой суд. Однако суд не приводит этих людей к обращению, не приводит их к Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте теперь пойдем дальше и прочитаем третий стих. И это вторая чаша Божьего гнева. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Вот эта казнь оказывается еще более суровой, чем вторая труба. Я уже говорил, что как раз сейчас мы с вами подходим к самому тяжелому. Когда звучала вторая труба, кровью стала ведь только одна треть моря. Ну а здесь в кровь превращается все море, целиком. И кровь здесь как будто кровь мертвеца. Мы с вами сегодня уже вспоминали слова Священного Писания о том, что душа или жизнь всего живого в крови. И моря – это, вообще говоря, такой огромный резервуар жизни. Можно сказать, что морские глубины кишат жизнью. Однако здесь кровь становится знаком смерти. И море перестает быть утробой, где зарождается жизнь. Вместо этого море становится смертельной могилой. И прохладный морской ветерок несет теперь омерзительную вонь над поверхностью вод, ставших кровью. И люди мрут, как мухи. Это можно сравнить с первой из казней египетских, когда воды Нила превратились в кровь. Тут видно поразительное сходство. Вот интересно, понимаем ли мы, насколько мы вообще зависим от Бога? Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. Кстати, за все это мы ведь вынуждены платить. Все эти компании выставляют нам счета. Но откуда они сами получают энергию? Воду, газ? Да, очевидно, эти компании непосредственно участвуют в том, чтобы нам все это доставить. Но источник-то в Боге. Именно Бог сотворил и свет, и тепло, и газ, и воду. Но вот вопрос. А вам когда-нибудь Бог выставлял счет за солнечный свет? Или за воду, которую вы пьете? Или за воздух, которым дышите? И еще один вопрос. А вы когда-нибудь ему платили? Нет. И счета он не присылал. И оплатить бы мы с вами не смогли, даже если бы и прислал. И вот Бог, который столько времени проявлял благодать к миру, отвергающему Христа, Он, наконец, будет судить всю землю. Ангелы изливают чаши в день Божьего гнева. И третья чаша гнева описана в стихах с 4 по 7. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: „Ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои“». Вот эта казнь похожа на то, что было при третьей трубе, хотя и существенно более суровая. Там пострадала одна треть чистой речной воды. Ну а здесь земля полностью лишена пресной воды. И это означает гибель всей жизни. Нечто такое, чего раньше не бывало. И мы видим здесь фразу «ангел вод». Если хотите, это ангел, который по Божьей воле следит за водоснабжением. Возможно, это еще одно служение ангелов применительно к Божьему творению. Они заведуют различными сферами жизни во Вселенной. В этой книге мы уже видели четырех ангелов, которые управляют ветрами. И вот этот ангел, который знает все от начала до конца, теперь провозглашает, что Бог прав и свят в своем суде. И знаете, что бы ни делал Бог, все это праведно и свято. Если вы с ним не согласны, это ваша проблема, не его. Ну, представьте себе такую картину. Маленький человечек встает сегодня во весь свой лилипутский рост и говорит: «Нет, Творец не прав, я с ним не согласен». И вот в связи с этим я хочу вас спросить, ну и что вы по этому поводу собираетесь предпринять? Что вы вообще можете по этому поводу сделать? Если вы не согласны с Богом, то меняться надо не Богу, а именно вам. Потому что Бог праведен во всех своих делах. Мы читаем: «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь». Вот это и есть справедливость, которая проявляется через отмщение. Это как раз о том, что взявший меч от меча и погибнет. Ну а кровопролитие ведет лишь к новому кровопролитию. Люди, оказавшиеся под судом, делали Божьих людей мучениками. Ну а теперь за эту праведную кровь, которую они проливали, Бог спрашивает с них кровь их собственную. И молитвы, которые возносились к жертвеннику, теперь получают ответ. Да, терпение Божие было долгим, но терпению этому пришел конец. И дальше изливается четвертая чаша, и о ней мы читаем в 8 и 9 стихах 16 главы. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Иногда думают, что Божьи суды, описанные в Откровении Иоанна Богослова, это еще одна возможность для покаяния. Вот до какой-то степени, до какого-то момента так оно и есть. Однако здесь, когда речь идет о семи чашах Божьего гнева, Рубикон уже перейден. Никакой возможности для покаяния уже нет. Для этих людей уже поздно каяться, и даже зная, что Бог есть, они начинают проклинать Его. Вот это серьезная проблема, это серьезная история, серьезная ситуация. Когда человеку уже поздно каяться? я не берусь здесь утверждать окончательно, однако Священное Писание приводит меня к мысли, что бывают моменты, когда уже слишком поздно, когда человек совершает вот эту хулу на Духа Святого, потому что он не хочет обратиться. И вроде бы эти страдания, эти суды должны смягчить сердце. Но нет же, сердце все более и более ожесточается. Вместо того, чтобы воздать славу и хвалу, люди посылают Богу проклятие. Наш Господь предсказывал, что во времена великой скорби будут знамения на солнце и на луне и на звездах. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 24 глава, 28 стих. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тут есть о чем сказать, есть что прокомментировать. Но, к сожалению, времени у нас сейчас на это не хватит. Поэтому подробнее мы будем об этом говорить уже в следующий раз. И обязательно вернемся именно к этому фрагменту. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.